Анастасия Сычева. Корделия. Книга первая. Час перед рассветом. Пролог. Большая комната с каменным полом и высокими стрельчатыми окнами. Одно из них распахнуто. Рядом стоит столик с разложенным на нем игровым полем, чем-то похожим на шахматное. Отличие заключается в том, что фигур на доске всего две, и перемещаются они в соответствии с незнакомыми нам правилами. За столом, друг напротив друга, сидят двое, и их положение условно делит комнату на две части. Молодой человек улыбается женщине напротив. У него открытая мальчишеская улыбка до ушей, сияющее лицо, а сам он словно бы излучает тепло. Вот только синие глаза не вяжутся с его обликом. В них слишком много мудрости для столь юношеского возраста. В той половине комнаты, которую он занимает, будто царит лето. Прямо по стенам бьется дикий виноград, воздух здесь теплее, и эта часть помещения кажется освещенной солнцем. Женщина выглядит полной противоположностью своему визави. Она взрослее, угрюмее. В ее облике нет и капли той жизнерадостности, которая исходит от ее партнера. Наоборот, вокруг нее будто сгустилась тьма. Виноград за ее спиной засох так, что на стенах повисли черные мертвые петли, а солнечные лучи не попадают в комнату. Их родство выдают лишь выразительные глаза. Нет, не цветом, они у нее черные. Как и юноша, женщина выглядит значительно старше из-за по-настоящему старых глаз. Некоторое время странная пара наблюдала за фигурами на доске, которые двигались сами по себе, без участия игроков. Когда они наконец-то остановились, оба некоторое время еще задумчиво смотрели на них. А потом юноша вдруг рассмеялся и весело сказал: «Поздравляю, сестра, ты победила». Женщина безразлично кивнула, на ее лице не отразилось никаких эмоций. Молодого человека, привычного к ее хладнокровию, это не смутило, и он также весело объявил: «Я теперь должен тебе желание. Чего бы ты хотела?» Его собеседница впервые за все время подняла голову и устремила на него взгляд бездонных черных глаз, в которых не было ни капли тепла, а одно только невозмутимое спокойствие. Но юношу это не удивило, и он продолжал доброжелательно смотреть на нее. После затянувшегося молчания женщина наконец сказала: «В данный момент ничего. Но, вероятнее всего, потом я напомню тебе об этом». Он не удивился и не стал спорить, а лишь кивнул. «Подойдет? Даю тебе честное слово, Хель, исполнить любую твою просьбу, когда ты попросишь о чем-то». Воздух в комнате заискрился, когда бог света дал обещание, и Хель удовлетворенно кивнула. Слово бога нерушимо. Лук теперь будет обязан сдержать его в любом случае. Она пока не знала, какое ее желание мог бы исполнить брат, и не знала, когда ей могло бы что-нибудь от него понадобиться. Но боги живут очень долго, и наверняка когда-нибудь еще возникнет ситуация, и ей будет нужна помощь брата. Боги достаточно неохотно помогают друг другу, а слово Луга гарантирует, что он окажет услугу по ее первому требованию. Хель поднялась, собираясь уходить, а ее брат удивленно спросил: «Ты куда? Может, еще партию?» Хель отрицательно качнула головой. «Нет, брат, я должна встретиться с Вер. Думаю, ей есть что мне сказать». Лук лишь сокрушенно развел руками. Он не слишком понимал, какие дела могли быть у богини смерти с богиней-провидицей, но говорить ничего не стал. Без лишних слов сестра покинула комнату. Ее длинный черный плащ тихо прошелестел по полу. С уходом Хель лето охватило всю комнату, и даже мертвые растения вновь зазеленели от энергии, которая исходила от луга. Бог света лишь махнул рукой, развеивая и фигуры на доске, и саму доску, а затем пропал из комнаты.